Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск программы о земном и о небесном. В студии журналист Евгений Бронский. На вопросы телезрителей отвечает архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Евгений. Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры.
Владыка, недавно был на одном церковном собрании, и там внезапно возникла такая тема, что, может быть, вот для того, чтобы в России жизнь была получше, нужно сделать так, чтобы Русская Православная Церковь стала государственной. Ну, как это было до революции в России, как это пока остается плюс-минус в Греции сегодня. А ваша какая точка зрения на этот вопрос?
Полагаю, что мы должны совершенно четко понимать цели и задачи государства и церкви. Эти цели и задачи отчасти были определены в том числе и нашими замечательными русскими философами, которые говорили о том, что задача государства и оправдание механизмов, которые есть у государства, в том числе власть и проявление ограничений путем власти, сделать все, чтобы земля не превратилась в ад, а не делать то, чтобы она стала раем, ибо это невозможно в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. А задача церкви – привести человека к вечному спасению. И отсюда, понимая эти цели и задачи, мы понимаем, что инструментарий совершенно разный. Невозможно привести человека к спасению указом какого-либо руководителя. Невозможно человека привести к спасению ограничением того или иного, запретами или какими-то жесткими рамками. К спасению можно привести только добровольно. К Богу человека невозможно притащить. Он только может прийти к нему. Другое дело, когда в разные исторические моменты жизни Отечества происходили такие обстоятельства, что кто-то должен был взять на себя ответственность. Не сказать «я буду», а именно благодаря своему собственному авторитету, благодаря своей безупречной репутации, благодаря выработанному правильному отношению своего к людям и людям к этому человеку, в том числе и некоторые из архиереев не говорили «я стану там, главой государства или буду управлять им», а по факту становились таковыми, потому что на них народ смотрел как на отцов, которые могли бы помочь народу в этот момент. Но во всех этих случаях своей целью они не ставили быть руководителями государства. Они своей задачей оставляли пастырское попечение о народе, который оказался в тяжелых политической ситуации или связанной с какими-то тяжелыми историческими коллизиями.
Ну да, понятно, о чем вы говорите. В 17 веке это патриарх Филарет, отец царя Михаила Романова, первого царя из династии Романовых. В 20 веке это президент Кипра, архиепископ Макариос. Вот. Но, тем не менее, вопрос остается. Вопрос остается. И вот, возвращаясь к тому собранию, я не могу сказать, что я разделяю идеи этих людей, но я понимаю, что их беспокоит. Есть определенная внутренняя, ну, назовем ее шизофрения, условно, образно. Когда я, как христианин, хотел бы, чтобы жизнь была устроена каким-то образом, да, а государство, в котором я живу, наоборот, поддерживает и поощряет то, что я считаю грехом. И по факту государство отрицает само понятие греха. Поэтому, ну, мне так по-простому, может быть, слишком по-детски, да, хочется, чтобы уже тогда в государстве ввести, ну, домострой, да, условно говоря.
Вы знаете, Евгений, вот вы сказали о том, что государство отрицает понятие греха. В равнозначной степени можно сказать и о том, что оно отрицает понятие добродетели. И нет ни одного закона, который бы говорил, что благо тебе будет. Это добродетельно. Это добродетель, которую нужно поддерживать. Скорее, есть законы, которые определяют те или иные, тот или иной образ поведения. И ни один закон не говорит, что воровать – это грех, но говорит, что за воровство следует наказание. При этом нигде не поощряется в законе, что за милосердие или сострадательность следует какое-то поощрение. Откуда это рождается? Сама идея государства, она же возникала не от, будем говорить так, не от неба, оно возникало от людей, как посыл к небу. И государственный установившийся строй стал ответом, парадокс, на внутреннее устройство самого человека. Поэтому, когда мы говорим о каком-либо виде правления, там, монархия это, или это там, конституция, монархия, там, президентская, там, республика, или какие-то другие виды там, правления, демократические, теократические и прочее, речь идет не о том, каков лучше механизм правления, а речь идет о том, насколько мы способны принимать то или другое. И если наше собственное нравственное состояние находится в определенной мере, то нам нет необходимости прописывать закон о том, что делать аборты за счет налогоплательщиков – это неправильно убивать людей. Ну, неправильно это. Речь идет о тех случаях, где действительно это нравственный выбор, а не какие-либо последствия жестокого обращения с женщиной или насильственных действий. Здесь каждый раз нужно отдельно рассматривать происходящие эти события. А речь идет вообще о норме, которая вводится в состояние закона и без всякой возможности моей апелляции. То есть, вот хочу я или не хочу, но с моих налогов в том числе осуществляется и такая деятельность государством. Так что, собственно говоря, государство отвечает, если еще проще говоря, на наш собственный запрос. Другое дело, мы должны этот запрос формулировать не как требование, а как норма своего собственного поведения. И какие бы там давления ни оказывались некими форумами, там, мировыми сообществами, всевозможными там, защитниками за права тех или иных, это не проходит как закон. Потому что сегодня есть нравственный запрос общества. И общество говорит, что это невозможно. Мне трудно представить, чтобы в наших кавказских республиках там появились подобного рода законопроекты. Потому что есть обсложившийся традиционный образ жизни, который отвечает на все подобного рода провокационные предложения.
Традиционный образ жизни – это хорошо, но, тем не менее, мы живем все-таки, хотя, может, со мной кто-то и не согласится, все-таки в большей степени по закону, может быть, не очень удачному, чем по понятиям. Так вот, а каков может быть механизм? Я понимаю, что, может быть, задаю слишком глобальный вопрос, но чтобы проще нам выйти на какой-то понятный телезрителям ответ, я приведу пример. Вот в Западной Европе сложилась традиция политической партии, которая представляет интересы, ну, во всяком случае, номинально представляет интересы христиан. Христианское демократическое движение. Такие партии есть в Германии, в Италии, в других странах. В России, в современной России, такой политической силы нет. Значит, когда человек идет на выборы, православный христианин, который хочет, чтобы политический выбор сопрягался с нравственным, ему не за кого, получается, голосовать.
Ну, вы знаете, Евгений, я бы, наверное, так не стал бы категорично отвечать, что не за кого голосовать, если это кандидат не от какой-либо там, ну, если вы привели пример, там, христианской партии. Когда нам говорят, как нам добиться там своих прав, а прежде всего начинаем со своей собственной семьи. Вот мы говорим сегодня нашим братьям и сестрам, что православная семья – это многодетная семья, это семья одного мужа, одной жены, это семья без разводов, это семья с традициями, говорят. Ну вот найти такую семью, я как епархиальный архиерей подписываю протоколы, к большому сожалению, к примеру, о церковных разбирательствах, связанных с семейной жизнью и разводах. Очень большое количество этих разводов. И при этом, когда говорят, что вот мужчина с женщиной прожили 40 лет, там, свадьбу празднуют, 50 лет, все качают головой, как слушают некую такую фантастическую историю. И уже согласны внутренне, даже молодые семьи, ну, мы навряд ли столько проживем. А вот с таким отношением, как можно идти на выборы? Когда уже внутренне сложившееся убеждение, что четверо детей в семье многовато. А пятеро, ну, это уже крайняя степень практической безумства. Двоих достаточно. Ну, с таким мировоззрением ты приходишь на выборы, ты будешь искать человека с высокими нравственными потенциалом. Ну, скорее всего, ты найдешь человека с таким же нравственным потенциалом, с которым ты сам приходишь. И чем больше нас приходит на выборы с высоким запросом, но запросом не потому, что я так хочу для других, а потому, что я сам так живу и так хотел бы для себя, тогда будет и меняться ситуация. Совершенно банальные вещи, но другого пути в обществе просто быть не может.
Ну, а все-таки какой-то, я понимаю, не в том смысле, что за кого голосовать, за какую партию там, или за какой список, а вот если идти и голосовать, здесь что должно помогать в этом выборе того, за кого ты голосуешь? Какой вы совет могли бы дать здесь?
Вы знаете, Евгений, опять же, обращаясь, может быть, уж простите, к личному опыту, наверное, для меня такой опыт всегда складывается с тем, за какого человека я вот могу молиться, как вот за часть своей общины. Вот я вижу этого человека частью общины, я молюсь о нем. И для меня этот человек является основой моего доверия. И это складывается из многих и многих обстоятельств. И, конечно, его собственного свидетельства о своей жизни, и о том имени, которое он создал не как пиар-компанию, а как простая обычная жизнь. Вот это и является самым главным лично для меня критерием.
Спасибо, Владыка. Друзья, это был очередной выпуск программы «О земном и о небесном». Встретимся с вами через неделю.
Благодарю вас, Евгений. Дорогие братья и сестры, по отношению к тем, кто находится над нами, попытаемся выстроить несколько иной взгляд. Не с той позиции, что должны нам, а с той позиции, чего достоин я. Но только это достоинство должно быть оценено евангельскими заповедями. И дай Бог, чтобы этих достоинств в каждом из нас было очень много, и мы поддерживали их в тех, кто рядом с нами. Господь да сохранит нас в мире. До свидания.